Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 марта 2014 года. «Щедрый сердцем. И сказал Моше всему обществу сынов Израиля: вот что повелел Бог, сказав: возьмите у себя приношение для Бога, всякий щедрый сердцем пусть принесет приношение Богу: золото и серебро, и медь, и голубую шерсть. Тора, Исход, Ваякель. Наше сердце – это эгоизм, но сердце, в котором проявляется какое-то устремление к отдаче, к связи, к любви, которое понимает, что уже невозможно существовать в эгоистическом ключе, называется щедрым. В наше время мы уже достаточно осознали через страдания, что надо как-то изменять человечество, нашу природу, общество, все связи между нами, потому что мир уже достаточно развился и настрадался, чтобы разочароваться в дальнейшем пути своего эгоистического развития. Поэтому слово «щедрый» в духовном понимании означает «отдающий». Щедрый сердцем – это признание нашей эгоистической природы и работа над ней. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Возвращение к жизни. Вопрос. Есть ли люди, которые уже ощутили 7, 8, 9 и 10 тысячелетия? Ответ. Есть немало душ, которые достигли этих состояний. Например, исходя из того, что пишет Бааль Сулам, он тоже относится к этим душам. А мы обязаны достичь этого в массе, поскольку подошли к состоянию, когда начинается абсолютно полное исправление всех частей разбитой души. Каббалисты прошлого вкрапили себя в нее как элементы, которые закончили свою подготовку и сделали в каждой из основных частей общей души свое исправление. И теперь их надо дополнять, наполняя общую душу более мелкими массовыми исправлениями. Каббалисты прошлого восстановили основные органы духовного организма, допустим, сердце, почки, печень, легкие, а сейчас, по завершении этой работы, к ним должен постепенно подсоединяться и оживать весь организм. Мы и являемся этим организмом, который начинает постепенно возвращаться к жизни. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Вход в запутанный мир путанным путем. Ари сам не писал свои книги. Их написал его ученик, Рав Хаим Виталь, Марху. Вся эта история очень напоминает историю книги «Зоар», которая тоже пропала, а потом раскрылась очень странным образом. То же самое произошло с произведениями Ари. Они были написаны, но некому было привести их в порядок. И только внуки Хаима Виталя смогли упорядочить его записи. Они извлекли их из его могилы в каком-то сундуке, закрытом там. Творец устроил просто приключенческий сюжет с поиском клада. Вопрос. Почему происходит так много непонятных происшествий и путаницы с рукописями великих каббалистов, с книгой Зоар и произведениями Ари? Ответ. Так было организовано специально, чтобы привести их в соответствие миру. Мир запутанный, и каббалистические труды запутываются. Если бы мы видели силы, которые управляют миром за счет наших эгоистических реакций, то поняли бы, что внести духовную силу в наш мир возможно только в такой странной и непонятной форме. Произведения Ари были закопаны в могиле Хаима Виталя. Потом их выкопали и хранили в сундуке в каком-то доме в Цфате. Только через несколько десятков лет их вытащили из сундука. Если они не смогли раскрыться посредством отца, то раскрываются за счет сына или внука, или одного из их учеников, должно произойти совпадение, чтобы раскрытие книг соответствовало миру. Через какую душу, в какой ситуации, за счет какого скрытия, в какой период. Поэтому нам кажется это таким странным. А если бы мы видели систему, то поняли бы, что высший свет, приближаясь к сосудам, так устраивает это все, чтобы постепенно приблизить к миру и внести в него. Невозможно иначе войти в наш запутанный мир, во всю эту неразбериху, в это ужасное эгоистическое состояние, в полное отсутствие духовного порядка, как только в такой форме, когда книга раскрывается и скрывается, а потом снова раскрывается, может быть, уже через 2000 лет. Это вопрос соответствия. Главный закон – это соответствие между светом и сосудами. Из урока по предисловию книги «Поним мой род» 17 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Ари стартовал процесс исправления. Из статьи Бааль Сулама «Предисловие книги «Поним мой род», пункт 8. Этот человек-творца, Рав Ицхак Лурия, трудился и передал нам знания, умножив их и превзошел своих предшественников. И если бы умел я говорить, то прославлял бы тот день, когда открылась мудрость его, почти как день дарования Торы Израилю. Нет слов выразить важность его духовной работы для нас, потому как были двери постижения заперты на крепкие замки, а он пришел и открыл их для нас. В 38 лет он превзошел своей мудростью всех предшественников от гениев до масс. И все мудрецы последующих поколений до наших дней, все без исключения, перестали пользоваться книгами и сочинениями, написанными ранее, будь то Каббала Рамака, Каббала Первых или Каббала Гаонов, и всю свою духовную жизнь посвятили слиянию с его священной мудростью. Бааль Сулам знал, как нужно чтить Ари, раскрывшего нам науку Каббала. Благодаря ему мы имеем возможность подняться с животной ступени и достичь ступени человека, Адама, подобного Доме, Творцу. Если бы не Ари, мы не имели бы таких средств. Именно он спас нас от простого животного существования между жизнью и смертью. Нет более близкого к нам каббалиста, который бы так сильно помог нам из всех, кто был до него и после. Все книги, написанные до него, были лишь подготовкой к его раскрытию, а все, сделанное после него, исходит из его раскрытия. Поэтому Ари действительно олицетворяет собой начало эпохи освобождения. Ари совершил самое большое раскрытие, какое можно было сделать. Он поднялся во время изгнания и открыл новый путь для исправления мира, то есть стартовал процесс исправления. Изгнание закончилось вместе с Ари, и началась эпоха исправления. Из урока по предисловию книги «Поним мой род» 17 марта 2014 года.
Радиоверсия.
В одном ломте желания. Вопрос. Вы говорили, что человек должен использовать все, что в нем есть, чтобы наполнить товарища. Но что есть во мне? Ответ. Если уж тебя привели сюда вместе со всеми теми, кто сидит рядом с тобой на уроке, и еще многими тысячами людей по всему миру, это знак того, что ты связан с ними. Свет светит на общее желание насладиться, просвечивает некий пласт этого желания и в мере своей интенсивности, мощности пробуждает нас всех. Так мы пробудились из этого ломтя желания, который высвечивает свет, проходя сквозь нас и пробуждая нас, иначе мы оставались бы животными. В этом ломте мы связаны друг с другом, поэтому мы все называемся товарищами, поскольку между нами возможно соединение, согласно пониманию, ощущению, постижению, взаимопомощи. В этом разница между товарищами, принадлежащими одному слою желания, и между нашей связью с высшими и с низшими. Между собой мы равны. Поэтому мое исправление заключается в том, чтобы соединиться со всеми теми, кто находится в этом ломте желания. Ведь я понимаю, что если мы не объединим этот слой, то не продолжим исправление. До нас были предыдущие ломти желания, от Адама Ришон и дальше. А мы находимся в очень особенном новом слое, начиная с которого и далее начинается уже исправление подлинной Малхут. Вопрос. Но что есть во мне? Ответ. В тебе есть связь со всеми остальными частями, которые раскрылись вместе с тобой. И ты обязан быть с ними в связи, насколько это возможно. Есть такие, которых ты пока еще не распознаешь. Есть те, с кем у тебя близкая, крепкая, добрая связь. Ты должен знать, что твое исправление – быть связанным с ними. Представь себе, все мы находимся в одном ломте. Наше исправление соединится между собой. Нет ничего, кроме этого. Невозможно внутри этого ломтя думать о самом себе. Ведь речь идет о пласте желания, который раскрывается. Следующее поколение – это будет более нижний слой и так далее. Поэтому мое личное исправление состоит в том, что я помогу всем, находящимся в моем ломте желания, соединиться в одно целое. И это все. Из урока по книге Зоар 24 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Сокрушенное сердце. Книга Зоар, глава Ваихи, пункт 9. «И я с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». Сердце сокрушенных – это Яаков, ибо ниже этой ступени из Ахураим опустились к нему пророчества и благословения в Египте. И Египет – это свойство Ахураим, поэтому было сердце его сокрушенным. Вопрос. Что значит сокрушенное сердце в духовной работе? Ответ. Сокрушенное сердце – это желание, с которым я ничего не могу сделать, но оно стоит передо мной как некий барьер, некое препятствие, и я не способен через него пройти. Если я не уберу его с пути, я ничего не достигну, и лучше смерть, чем такая жизнь. Это хорошее состояние, ведь тогда я нуждаюсь в милосердии Творца. Из урока по книге Зоар 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Какое чудо мы ищем? Приступая к чтению Зоар, мы должны прежде всего понять, для чего мы читаем эту книгу. Если это чудесное средство, сгула, то какое чудо мы ищем? Чудесным средством называется то, что выше моего разума, поскольку помогает мне, а как именно, я не знаю. Оно помогает мне там, где сам я ничем не могу себе помочь. После того, как человек отчаивается в своих силах и видит, что ничто не может ему помочь достичь самого главного в его жизни, он приходит к подлинной просьбе, молитве, крику. И тогда Зоар может ему помочь. Поэтому мы снова и снова должны выяснять, какой самой главной цели мы должны достичь с помощью Зоар. Ведь Зоар предназначен только для достижения этой цели, и ни для чего иного. Если во время чтения Зоар мы будем выяснять, чего мы желаем, чтобы книга изменила в нас, это будет действительно изучением науки Каббала. Из урока по книге Зоар 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Наука соединения в эпоху сепаратизма. В обычной жизни мы обычно прячем свой эгоизм. Если я всецело завишу от врага, то эгоизм начинает пропадать, ненависть тает. Некуда деваться, и я начинаю искать, как полюбить его и заставить его полюбить меня. Срабатывает инстинкт самосохранения. Я не могу ненавидеть того, от кого зависит моя жизнь. Самое дорогое, что у меня есть. Но в данном случае у нас ничего не получится. Ненависть будет раскрываться между всеми все больше и больше. В мире будут расти сепаратистские движения. Чем больше наш мир будет проявлять себя как цельный и взаимосвязанный, тем больше будут вырастать в нем противоположные тенденции. Каждый будет стремиться отделиться, и в конце концов мы придем к тому же состоянию, как в древности, когда каждый город был отдельным государством, каждая область. Весь мир будет поделен на такие вотчины. С одной стороны, эгоизм растет и все точнее ощущает свои границы, свои владения, отделяя себя от остальных. В итоге в этом мире среди 7 миллиардов людей появятся десятки тысяч государств, не способных ужиться друг с другом. Даже люди уже не способны ужиться вместе. Когда-то вся семья жила в одной комнате – родители, дети, внуки. А сегодня двое не могут жить в мире в одной квартире. Это и называется ненавистью. В той мере, в какой раскрывается наша зависимость друг от друга, настолько же проявляется сепаратизм, разобщение, желание разорвать зависимость, отделиться, отдалиться. Две эти тенденции не исчезнут и будут неуклонно развиваться в человеческом обществе все больше, и решения этому нет. Обе они вырастут до небес, и невозможно будет разрешить этот конфликт. Искусство соединения называется наукой Каббала. В итоге мы достигнем такого состояния между всеми – детьми, взрослыми, в школе, на работе, в международных отношениях, внутри общества, что не сможем говорить друг с другом и будем нуждаться в науке соединения. Это будет необходимо для того, чтобы просто установить нормальные отношения на работе, в школе, в семье, во всей жизни. Тогда людям потребуется эта наука, поскольку ненависть, отторжение, неспособность говорить друг с другом, смотреть на других, достигнет таких страшных масштабов, что люди не смогут перешагнуть через эту пропасть. Невозможно будет преодолеть свое нежелание видеть других и чувствовать. Человек будет искать одиночество, чтобы рядом вообще никого не было. Он не захочет никому приближаться. Но с другой стороны, он будет вынужден это сделать. Сидеть в школьном классе, в университетской аудитории, общаться с другими. В наши дни один человек ничего не может сделать. Даже ученые ведут исследования большими группами. А тем более на работе, в любом месте нам придется включаться в команду. Но человек потеряет способность сотрудничать даже еще с одним таким же, как он. До такой степени вырастет разобщение. Поэтому наука соединения станет очень востребованной. И весь мир будет нуждаться в ней. Нужно понять, что все духовные миры, пять миров, мир бесконечности, вся лестница ступеней и парцуфим раскрываются в неестественной связи между людьми. Согласно природе, в нас развивается ненависть и взаимная зависимость. Но если мы устанавливаем связь между этими полярными полюсами, ненавистью и зависимостью, если связываемся с другими поверх своего разума, поверх желания и всех своих расчетов, там мы открываем новые отношения и ощущаем новый мир. Сейчас мы ощущаем этот мир в пяти органах чувств, то есть в пяти видах эгоистических связей между нами, видя все в своем эгоизме, то есть в любом состоянии, изыскивая возможность быть уверенным и наслаждаться. Так мы за счет науки соединения, Каббалы, достигнем новых отношений поверх эгоистических, любви к ближнему, как к самому себе, и начнем раскрывать внутри наших связей пять дополнительных органов восприятия – Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. А в них мы раскроем явления, которые называются духовными мирами, вплоть до достижения полного соединения, которое называется миром бесконечности. Духовный мир раскрывается в связи между нами и градации наших отношений. От полного отрыва до полного слияния определяют лестницу духовных ступеней. Насколько я стараюсь поверх самого себя, своего эгоизма и ненависти развить любовь, в той мере я и раскрываю ступени духовных миров. Поэтому не нужно искать духовный мир в каких-то других пространствах, в книгах, в механических действиях руками и ногами. Все определяется только работой в сердце, насколько я в своих ощущениях смогу сблизиться с другими, поверх своего отторжения, ненависти, не желая ее стереть и уничтожить. Все строится именно над ненавистью. Как сказано, все преступления покроет любовь. Так в любви, построенной над ненавистью, я раскрою новый мир, который и называется миром людей. Ведь в нем мы все соединяемся в одного и обретаем образ человека, Адама, подобного Творцу. С подготовки к уроку 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Общественные отношения сформировали человека. Человек стал выделяться из животного мира не тогда, когда начал ходить на двух ногах сотни тысяч лет назад, а когда начал развивать общественные отношения. Это были отношения уже не только внутри его стаи, его семьи, его племени, где он чувствовал всех настолько близкими, словно себя самого. Он начал действительно ощущать других людей и развивать с ними связи. Среди животных нет ничего подобного. Животные живут семьями, стаями, но разные стаи не общаются друг с другом, тогда как человек развился сверх семейных связей. Связь эта эгоистическая, естественная, и желание посредством нее использовать других насколько возможно. Я тебя, а ты меня. Все определяется тем, где я получу большую выгоду. Можно поймать тебя и съесть, превратить в своего раба, забрать твое имущество и убить, если ты сопротивляешься, или заключить с тобой союз. Все эти отношения эгоистические, вплоть до наших дней. Нет никакой разницы между тем, что было тысячи лет назад и сегодня. Все та же форма поведения. Максимально использовать другого для своей пользы, в интересах своего племени, своего народа, государства. Так было всегда и продолжалось до нынешних времен. Но сейчас история достигает очень интересной точки. Она еще окончательно не раскрылась и порождает огромное давление и боль, трагические ситуации, призванные проявить эту точку. Внезапно все эти обособленные прежде семьи, племена, стаи, государства, народы начинают чувствовать, что повязаны друг с другом, зависят один от другого. И эта зависимость обязывает их вести себя иначе. С одной стороны, с точки зрения ближайшей эгоистической выгоды, я хотел бы использовать всех. Но с другой стороны, я понимаю, что завишу от них и нуждаюсь во всех. Все это пока только самое начало нового развития. Но в итоге мы придем к состоянию, когда человек будет вынужден воспринимать всех как одну семью, то есть увидеть свою кровную зависимость в них. Однако эгоизм при этом не исчезнет, как в настоящей семье. По отношению к близким людям мы не чувствуем эгоистических намерений. Наоборот, мы хотим сделать все для их пользы. Мы действуем с абсолютным добром, ведь воспринимаем близких частями самого себя, как будто мы одно тело. Как же нам действовать, если с одной стороны разум говорит, что чужие люди оказываются нам близкими, ведь мы зависим от них на все 100%. А с другой стороны, эгоизм пока не исчез, как среди своих детей. Мы оказываемся между двумя противоположными силами. Одна сила приказывает: ты должен любить его, а вторая констатирует: ты его ненавидишь. Возможно ли что-то сделать при таком раздвоении? В рамках нашего мира ничего сделать невозможно. И это огромная трагедия. Иногда так случается в семье, и невозможно это исправить. Это такое неразрешимое противоречие, словно указание, данное Аврааму Творцом. От Ицхака пойдет все твое потомство, а сейчас принеси его в жертву. Известный парадокс. Если такое происходит в семье, это еще не так страшно, можно как-то приспособиться и сгладить конфликт. Но что делать, если сама природа, наша эволюция приводит нас к этому конфликту, когда вся наша жизнь и смерть зависят от способности сблизиться с чужим человеком до такой степени, чтобы превратиться с ним в одно тело, как один человек с одним сердцем. Такое открытие предстоит сделать всему нашему обществу, всей земной цивилизации, 7 миллиардов человек. Эгоизм мешает мне и не дает приблизиться к другому. А с другой стороны, я на 100% зависим от него. Из подготовки к уроку 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Эксперт о следующей стадии кризиса. Мнение. Еврозона находится на пути глубокой депрессии. В течение следующего экономического шока заражение может быстро распространиться по глобальным цепочкам поставок, вызвав глобальный экономический коллапс. Наша взаимозависимость означает, что мы все вместе в этом окажемся. Финансовые шоки могут распространиться по миру за считанные секунды. Современные города имеют запас продовольствия на 3 дня. Когда экономика проседает, способность обслуживать старые долги исчезает, и должники становятся неплатежеспособными. Возрастающая сложность толкает систему все дальше от равновесия. Десятки миллиардов взаимосвязей в цепи поставок слишком сложны, чтобы кто-то полностью их понимал. Политические решения опираются на устаревшие экономические модели для стабильных условий. Экономический кризис вызывает фрагментацию общества. Распространение страхов и рост национализма являются признаками экономического кризиса. Масштабные засухи в крупных производящих регионах, как США и Индия, только усугубляют ситуацию. Следующий кризис будет огромным, мир не может к нему подготовиться. Растущее напряжение в глобальной экономике делает ее все менее эластичной. Реплика. Именно поэтому мы не можем ждать лучших условий для распространения методики исправления мира, а прилагать все усилия для того, чтобы всем было известно об истинных причинах кризиса и пути выхода из него.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.